Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем пятую главу Евангелия от Луки. В предыдущих главах мы читали о том, что служение Иисуса становилось все более и более известным. Повсюду можно было услышать, как люди рассказывают друг другу о чудесах, которые совершал Иисус. Каждый желал Его увидеть, послушать и прикоснуться к Нему. Народ следовал за Ним, куда бы Он ни пошел. И вот однажды, говорит Лука, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье. Представьте себе эту картину. Как это прекрасно, когда люди теснятся, проталкиваются вперед, чтобы услышать Слово Божье. Когда они чувствуют такой голод по Богу, который буквально вынуждает их протискиваться поближе и слушать. И вот однажды, когда народ теснился к Нему, то есть к Иисусу, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генесарецкого. Это озеро также называли Тивериадским или Галилейским морем, таким большим оно было. И вот когда Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Люди теснились вокруг, и каждый стремился встать поближе к Иисусу. Чтобы избежать давки, Иисус вошел в лодку Симона и попросил его немного отплыть от берега, чтобы всем было хорошо видно и слышно. Это произошло около Капернаума, а в той местности берег несколько возвышается над морем. Поэтому, когда лодка отплыла, Иисус оказался как бы в центре огромного амфитеатра, трибуны которого были заполнены людьми, которые жаждали услышать Слово Божье. Когда же перестал учить, продолжает Лука, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Похоже, что Симон старается как можно вежливей отклонить предложение Иисуса. «Господин, — говорит он, — я рыбак, я знаю, как ловить рыбу, я знаю, когда лучше ее ловить. И сейчас, прямо скажем, время для ловли неподходящее». Дело в том, что по мере потепления рыба обычно уходит на глубину. Сети, которыми пользовались рыбаки в то время, не были предназначены для ловли на больших глубинах, их использовали только для мелководья. Сети бросали за борт, и по мере продвижения лодки они постепенно все больше и больше погружались в воду. Через некоторое время рыбаки вытаскивали их и выбирали рыбу. Чаще всего рыбу ловили в прохладное время суток. Обычно это делали даже ночью, потому что именно тогда можно было добиться наилучших результатов. И вот рыбаки в этот раз трудились всю ночь, но так ничего и не смогли поймать. «Но, — сказал Симон, — по слову твоему я закину сеть». Эти люди трудились всю ночь и не смогли поймать ни одной рыбки, а тут Иисус предлагает им еще раз закинуть сети в том же самом месте. Но на этот раз их улов превзошел все ожидания. Существует очень большая разница между тем, что человек может сделать сам, и тем, каких результатов можно добиться, если следовать тому, что говорит Бог. Сколько времени, энергии и денег впустую тратится на выполнение каких-то человеческих проектов и планов. В служении можно опираться на свои силы, а можно полагаться на Бога. Если служением руководит Бог, оно будет очень плодотворным. Но если оно строится на человеческой инициативе и методах, оно будет попросту бесполезным. Иисус показал рыбакам, что нужно делать. Он направил их: «Отплывите на глубину и закиньте сети еще раз». Симон не осмелился спорить. Он лишь сказал: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Иными словами, уж если ты так настаиваешь, то ладно, мы сделаем это, хотя вряд ли из этого что-нибудь получится. Многие люди, однажды потерпев неудачу в чем-либо, теряют всякую надежду на будущее. Пытаясь помочь людям найти выход из сложившейся ситуации, приходится слышать, как они говорят: «Да, я это уже пробовал, ничего не получается». Но, может быть, раньше вы пробовали делать это по собственной инициативе. Но когда ваши шаги направляет Господь, все происходит совсем иначе. Так же и в служении. Если служением руководит Господь, оно начинает приносить плод. «Сделав это, — пишет Лука, — они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам». По всей видимости, здесь говорится об Иакове и Иоанне, находившемся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Результат превзошел их ожидания. Стоило им послушаться Иисуса, и вот что из этого получилось. «Выйди от меня, Господи, — сказал Петр, — потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Господь позволил им добиться огромного профессионального успеха, а чуть погодя призвал их оставить работу и следовать за ним. Представьте себе эту картину. Небольшие рыбацкие лодки подплывают к берегу, а на них неимоверное количество рыбы, мечта любого галилейского рыбака. И вот когда они еще находились под впечатлением от такого успеха, Господь говорит им: «Отныне будете ловцами человеков». И они ни секунды ни медля последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Лука начинает рассказывать нам о тех чудесах, которые совершал Иисус. Чудеса эти были самыми разнообразными. Сначала он велел рыбакам закинуть сети, и они вытащили огромное количество рыбы. Иными словами, Иисус совершил чудо в природе. Теперь же Иисус произвел чудо исцеления неизлечимого больного. Заметьте, каким образом прокаженный обратился к нему: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Часто в молитве мы говорим: «Господи, если есть на то воля Твоя». Это правильно, однако главное, чтобы это были не просто слова, но чтобы в них проявлялось отношение нашего сердца. Всякий раз, когда мы склоняем голову в молитве, нами должно двигать единственное желание, чтобы была исполнена воля Божья здесь, на земле. Мы должны всегда помнить об этом. Иисус молился, обращаясь к Отцу: «Не как я хочу, но как Ты хочешь, да будет воля Твоя». Этими словами Иисус завершил свою молитву. Сначала он сказал о желании своего сердца, а затем предал себя воле Отца. Я думаю, что Иисус в этом дал нам очень хороший пример для подражания. И довольно часто бывает так, что Господь желает выполнить нашу просьбу. Прокаженный попросил Иисуса: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус сказал ему: «Хочу, очистись». Потом Иисус прикоснулся к нему, и проказа тотчас же сошла с больного. В Евангелиях описывается также другой случай, когда к Иисусу подошли 10 прокаженных и просили очистить их. Он тогда к ним даже не прикасался, но они все равно получили исцеление, когда отошли от него. Этот же больной был исцелен на месте. В различных ситуациях Бог действует по-разному. Ищите прежде всего Бога и не пытайтесь воспроизвести духовный опыт других людей. есть свой смысл и своя ценность в том, чтобы верующие собирались вместе и обменивались свидетельствами. Но иногда, услышав свидетельства других людей, многие верующие впадают в искушение сравнивать свою жизнь и свои духовные переживания с духовной жизнью других. Итак, здесь мы читаем о том, что прокаженный был тотчас же исцелен. И он, то есть Иисус, повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику. Божий закон, записанный в книге Левит, предусматривал исцеление неизлечимо больного человека и его возвращение в общество для поклонения Богу. Бог оставил за собой право на сверхъестественное вмешательство. Через закон об очищении от проказы он показал, как прокаженный мог восстановить свое положение в обществе. Всем известно, что проказа – болезнь неизлечимая, и до сих пор врачи не знают, как с ней бороться. Ее развитие можно приостановить, но полностью вылечить ее невозможно. Однако Бог может разрешать даже неразрешимые ситуации и исцелять неисцелимые болезни. Он оставляет за собой право делать это. Иисус сказал прокаженному, которого он исцелил: «Иди, покажись священнику и сделай то, что положено по закону». Иисус просто не мог скрыться от людей. Молва о нем распространялась, и великое множество народа, пишет Лука, стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В своем повествовании Лука особенно подчеркивает человеческую природу Христа, поэтому особое внимание он уделяет молитвенной жизни Иисуса. Он говорит о ней гораздо больше и подробнее, чем авторы других Евангелий. Если же Иисус, Сын Божий, осознавал, что молитва необходима для Него, то нам, верующим, без нее тем более не обойтись. К сожалению, мы порой очень мало молимся, и тогда ангелы на небесах, должно быть, глядя на нас, просто диву даются. Они смотрят, как мы пытаемся разобраться со своими проблемами, как мы падаем, истекаем кровью, поднимаемся и снова падаем, и наверняка они задаются вопросом: «Да когда же он, в конце концов, попросит помочь ему? Сколько ему еще надо времени, чтобы понять, что помощь здесь, рядом?» Если бы он только знал, что Бог предлагает ему. «В один день, когда он учил, — продолжает Лука, — и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, Иисус начал привлекать внимание враждебно настроенных по отношению к нему людей, фарисеев и законников. Услышав о нем, они проделали долгий путь из Иерусалима в Галилею, чтобы самим убедиться в истинности дошедших до них слухов. Они шли ко Христу, чтобы противостать ему, чтобы разбить его в пух и прах. В народе начиналось духовное пробуждение. Фарисеям и книжникам было очень приятно, когда люди считали их своими духовными учителями. Иисус же, как им казалось, представлял угрозу такому положению вещей. Поэтому они считали своим долгом прийти и лично послушать то, что он говорит, повнимательнее исследовать его учение, найти в нем слабые места и обвинить его в ереси. Они хотели остановить распространение этого заразного, по их мнению, влияния. Они хотели доказать всем, что он никакой не мессия, а просто-напросто очередной самозванец. Итак, эти самые фарисеи и законники стали свидетелями того, как сила Господня являлась в исцелении больных. «Вот, — продолжает Лука, — принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. Итак, Иисус сидел в доме, вокруг него толпились люди. И вдруг ни с того ни с сего сверху раздался какой-то шум, возня, было слышно, как кто-то стал разбирать крышу, и через какое-то время в образовавшейся дыре показался край чьей-то одежды. И вот, наконец, люди опускают перед Иисусом постель, на которой лежит их парализованный друг. Эти люди просто молодцы, их друг заболел, ему надо было во что бы то ни стало помочь, и для этого они сделали все, что могли. Замечательно, когда у вас есть такие друзья. И он, видя веру их, пишет Лука, Иисус увидел не веру этого больного человека, а веру друзей, которые принесли его сюда. Он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». В то время люди часто думали, что болезнь — это следствие греха в жизни человека. Честно говоря, и мы с вами еще не до конца освободились от такого представления. Очень жаль, что нередко при виде человека, испытывающего ужасные страдания, люди думают: «Интересно, а за что Господь его так наказал?» Итак, в первую очередь Иисус обращается к самой главной проблеме. Для человека гораздо важнее, чтобы были прощены его грехи, чем то, чтобы он получил физическое исцеление. Лучше въехать на небеса на инвалидной коляске, чем здоровыми ногами прошагать прямо в ад. Поэтому Иисус прежде всего обратился к главной проблеме расслабленного, к его грехам. «Прощаются тебе грехи твои», — сказал он. Иисус знал, что за ним наблюдают недоброжелатели, и тем самым он как бы бросил им вызов. Он знал, что его слова произведут в стане фарисеев эффект разорвавшейся бомбы, но тем не менее он сознательно пошел на это. Иисус прекрасно знал, как они отреагируют на его слова, и их ответ его не шокировал. В каком-то смысле Иисус сам спровоцировал их на это. Вот книжники и фарисеи, пишет Лука, начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И, надо сказать, здесь они были правы. Действительно, только Бог может прощать грехи. Иисус как раз хотел, чтобы они пришли к такому заключению, но они глубоко ошибались, думая, что он богохульствует. На самом деле Иисус просто показывал им, что Бог — это Он. Поэтому, сказав больному: «Прощаются тебе грехи твои», он имел на это полное право. Давид говорил Богу: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Когда мы грешим против Бога, поэтому только сам Бог может простить нам наши грехи. Иисус, продолжает Лука, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» Конечно же, гораздо легче сказать: прощаются тебе грехи твои. Никто ведь не может заглянуть внутрь человеческого сердца и сказать, так это или нет. Сказать можно все, что угодно, но как можно быть уверенным, что это произошло на самом деле? Как доказать, что твои слова имеют какую-то силу? Сделать это практически невозможно. Такому утверждению нет и не может быть никаких наглядных доказательств. Однако, если перед вами лежит расслабленный, и вам тут же на месте нужно сказать ему «встань и ходи», то любой, наблюдающий за вами, легко поймет, есть в ваших словах хоть какая-нибудь сила или нет. Поэтому Иисус продолжает: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, пишет Лука, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Иисус показал им свою божественность. Обратите внимание, с какой мудростью он это сделал. Сначала он сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Естественно, у всех слушателей тут же возник вопрос: а какое он имеет право так говорить? Ведь только Бог может это делать, только у Бога есть власть прощать грехи. Тогда, в доказательство того, что у него есть власть и что его слова имеют силу, Иисус говорит: «Встань и ходи». Он просто явно демонстрирует им свою божественность. «После сего, — пишет Лука, — Иисус вышел и увидел мытаря». Мытарь — это сборщик податей. В обязанности мытарей входило собирать подати или налоги с подвластных Римской империи областей. Собранные ими налоги поступали в римскую казну, а самим мытарям доставалось лишь то, что они могли урвать сверхположенного. Поэтому-то они выискивали любую возможность обложить налогами что-нибудь еще. Людям приходилось платить даже за то, что они еще живы. Они были обязаны отдавать в казну 10% от собранных плодов, 20% от полученного вина и масла. Налогами облагалось практически все. Народ ставил мытарей в один ряд с ворами и убийцами. Наверное, в какой-то степени они были правы. Крайне редко можно было встретить честного сборщика податей. В большинстве своем мытари были самыми настоящими мошенниками. Интересно, что археологи во время раскопок обнаружили в Иудее очень интересный памятник – памятник честному мытарю. Должно быть, он был единственным честным мытарем во всей империи, раз ему поставили памятник. Евреи считали мытарей предателями, пособниками римского империализма, если можно так выразиться. Они даже издали закон, запрещавший мытарям входить в синагоги. Мытари считались самыми последними грешниками. Допустить мытаря поклоняться Богу считалось кощунственным. Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, пишет Лука, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. Наверное, он был достаточно богат и мог позволить себе сделать это. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Когда человек приходит во взаимоотношения с Иисусом, он хочет, чтобы об этом узнали все его друзья. У Левия не было, да и не могло быть других друзей, кроме мытарей, потому что никто больше не хотел иметь с ним ничего общего. Вот мытари и были вынуждены довольствоваться обществом друг друга. Так случилось и на этот раз. В доме Левия собралась целая компания таких вот сборщиков податей. Туда же пришел и Иисус с учениками. «Книжники же и фарисеи, — продолжает Лука, — роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Если фарисею случалось проходить мимо мытаря, он с большой осторожностью подбирал полы своих длинных одежд, чтобы ненароком не прикоснуться ими к сидящему у него на пути нечистому и самому не сделаться нечистым. Если же такое все-таки случалось, фарисею приходилось идти домой, совершать обряд омовения, стирать одежду, которой он прикоснулся к мытарю, да еще к тому же в тот день он уже не мог ходить в синагогу, ведь он был нечист. Иисус ел с мытарями, а это было намного хуже, чем просто прикоснуться к мытарю. В иудейской культуре считалось, что если люди едят вместе, они становятся едины друг с другом, отождествляют себя друг с другом. И вот фарисеи роптали на учеников. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Иисус пришел к людям. Он служил тем, кто был болен духовно. К сожалению, иногда христиане пытаются создать вокруг себя атмосферу духовной стерильности. И если какой-нибудь грешник входит в церковь, он сразу же начинает чувствовать себя не в своей тарелке. У меня есть друг, который служит пастором в северной части Англии, недалеко от Манчестера. У него особое служение. Оно заключается в том, что 3 или 4 раза в неделю он заходит в местные бары для того, чтобы общаться с посетителями и свидетельствовать им. Его служение просто потрясающе. Многие люди узнают о Христе и приходят к Господу. Однако он получает множество нареканий от других христианских служителей в этом городке за то, что он столько времени проводит в пивных. Но ведь он просто поступает так же, как поступил бы Иисус. Он идет туда, где находятся люди, которые нуждаются в Боге. Он идет туда для того, чтобы протянуть им руку помощи, для того, чтобы вытащить их на свет. Но у фарисеев уже был наготове следующий вопрос. Они сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». В те времена празднование свадьбы продолжалось 2 недели. Гости собирались за неделю до торжества, и начинался пир. Неделю спустя проходила сама церемония бракосочетания, а затем гуляние продолжалось еще целую неделю. Жизнь тогда была достаточно трудной, и эта неделя была, пожалуй, единственным временем в их жизни, когда они могли просто расслабиться и ничего не делать. И до, и после этого им приходилось трудиться в поте лица. Друзья, которые приглашались женихом и невестой на послесвадебный пир, назывались сынами брачного чертога. Иисус также называет своих учеников сынами брачного чертога. Жених пока что с ними, и поэтому они пируют. Мы собрались, чтобы веселиться и праздновать то, что я нахожусь здесь. Когда я уйду, вот тогда они станут поститься. Но пока жених с ними, и им незачем этого делать. Их удел — радоваться и общаться с женихом. При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. Иначе и новую разорвет, и к старой не подойдет заплата от новой». Дело в том, что в то время еще не была придумана технология предварительной усадки ткани. Поэтому, когда на старую одежду ставили заплату, вырезанную из новой ткани, после первой же стирки заплата садилась, в то время как уже сотни раз постиранная и севшая одежда оставалась прежних размеров. Эта новая заплата перекашивала все платье, и оно приобретало не очень привлекательный вид, и в конце концов разрывалось в том месте, где к нему была пришита новая заплата. Поэтому Иисус сказал: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой. От этого не будет никакой пользы, только вред».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!